Я сердечно рад каждого из вас здесь приветствовать и видеть. И, дорогие наши братья и сестры, мы живем в очень уникальном времени. Мы живем перед вторым пришествием Иисуса Христа. Еще не начались какие-то гонения, трудности. Еще не начались какие-то серьезные испытания для нашей веры. И поэтому это время, оно очень коварное. Это время лжи и время обмана. И сегодня я хочу, чтобы мы обратились именно к нашему времени, именно к тому времени, в котором мы сейчас живем. А для этого предлагаю открыть страницу Священного Писания Евангелия от Матфея, 24 главу. И эта глава, она как раз таки посвящена последнему времени, тем событиям, которые нас ожидают и которые есть сейчас у нас. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава. О чем она говорит? Она свидетельствует нам о том, что будут страшные события, о том, что будут катастрофы, о том, что будут войны. Но Иисус также предупреждает нас о том, что будет очень много обмана. Он говорит о лжехристах и лжепророках. Я хотел бы, чтобы мы проанализировали динамику этих высказываний. Первое высказывание, которое касается лжехристов, находится в 24 главе Матфея, 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». То есть будут люди, которые будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Следующий стих, идем дальше, это уже 11 текст. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». То есть они уже не будут говорить: «Я лже, а я Христос», они будут говорить: «Я пророк», и от имени Божьего будут говорить ложь. И, наконец, то, что касается уже нашего времени. Смотрите, 24 текст. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, возможно, если возможно, и избранных». То есть вы видите динамику? Сначала просто лжехристы, потом уже пророки, а потом все это объединяется, все это вместе. И они не просто приходят, но они дают, написано, великие знамения и чудеса. То есть это будет уже апогей лжи. Это люди будут, которые именно чем будут заниматься? Специализироваться на лжи и обман. И, конечно же, Господь, Он готовит к такому нашу церковь, нас с вами готовит. Но я вам хочу сказать, что и сатана, он не древний. У него есть свои заготовки, у него есть, как это называется, свои репетиции. Не так давно я стал свидетелем одного репортажа. Это был репортаж очевидцев, паломников, которые посещали так называемую Оптину пустынь. Это монастырь, всем известный в православии. И вот там им было видение, то есть это реально приехал автобус, и они всем целым автобусом видели умершего человека. Это был монах Ферапонт. Но немножко расскажу об этом монахе, что это за монах, кто это такой был. В 1993 году случилось одно событие, которое потрясло не только религиозную общественность, но также простых людей. По новостям показывали, что во время этих торжеств было совершено дерзкое убийство. Убили трех монахов. Один был иеромонах и два инока. И одним из них как раз был Ферапонт. Человека, убившего их, нашли через 6 дней. Им оказался Николай Верин. Это был умалишенный, сумасшедший. Но вот что интересно, он утверждал, что действовал по прямому указанию сатаны. Нашли также орудие убийства, это был такой небольшой, знаете, кинжал и меч, на котором было выгравлено 3 шестерки, 666. Но история вот эта, она имела развитие. Ровно через 10 лет, в 2003 году, это уже по рассказу очевидцев, они приехали автобусом до начала, рано утром, где-то в 3-4 часа ночи, до начала пасхальной службы. И кто-то спал, кто-то не спал, но они проснулись, и они увидели монаха, который шел со стороны леса в легкой подрясе, в руках он держал кадила. Он подошел к автобусу, покадил, ему открыли дверь, он вошел, и он сказал: «С миром принимайте». Никто не знал, что ответить, все оторопились, сказали: «С миром принимаю». Этот монах вошел дальше, в середину салона автобуса, начал получать. Он говорит: «Как хорошо, что вы приехали. Теперь те святые, мученики, они будут молиться за вас». Он говорил про Путина, он говорил про Богородицу, он много чего говорил. Но в конце он сказал, что про второе пришествие еще никто ничего не знает, ни ангелы, никто. Но пройдет еще роды родов, прежде чем это случится. Когда он выходил, ему давали яблоки, ему давали еще что-то. Он вышел, дошел до какого-то дома и буквально растворился. Люди сначала не поняли, что это, кто это был и что это было. Они искали этого монаха потом на служение, ходили, выспрашивали. А потом кто-то увидел фотографию Ферапонта и поняли, кто это был. И через год они как раз-таки тем же автобусом встретились, и был этот репортаж. Но что самое интересное, они отмечают, что говорил этот монах с такой любовью, у него была, в его словах была такая сила, такая власть, что не могли ему, ну просто не то что перечить, но даже перебивать. И он не подкладывал Владом вот этих вот каких-то, то, что там подкладывают, но запах от него, говорит, был неземной. Я вот думаю про себя. Но библейский анализ, когда читаешь, видно, что мертвые они ничего не знают, что мертвые они никак не могут появиться, что место мертвых — это бесы. И его речь, то, что не скоро придет Господин мой, это речь злого раба, как раз таки, вот, если вы посмотрите, в 24 главе как раз о таком рабе говорится: не скоро придет Господин мой. И неудивительно, потому что, как написано, сам сатана принимает вид ангела света. Потому что когда нельзя действовать напрямую, когда нельзя действовать открыто, когда нельзя прямо противостоять, сатана прибегает к испытанному средству, которое ему всегда помогает, ко лжи и обман. Хотелось бы обратиться к первой части, к Адаму и Еве. Елена Уайт свидетельствует о том, что Адам и Ева, они были предупреждены о той борьбе, которая шла на небе, о том, что третий ангел восстал, о том, что могущественный ангел противостал против Бога. Они были предупреждены об этой борьбе. Скажите, если бы сатана в открытую пошел, стала бы Ева его слушать? Нет. Зная о том, какая борьба, она не стала бы слушать. Но сатана привел к обману. Он явился в образе кого? В образе змея. Этот змей был очень красивый. Это сейчас женщины боятся змей, да? Особенно людоеды, потому что они противные, как они говорят. Ну, там, мышей боятся. Но тогда змей был красивым. Почему Ева согрешила? Потому что она не ожидала, она совершенно не ожидала того, каким образом, то есть через что придет искушение. Она этого не ожидала. И она согрешила. Хочется вспомнить еще одного библейского героя, которого вы все знаете. Это апостол Петр. На тайной вечере, когда Иисус предупреждал своих учеников, что в эту ночь вы все соблазнитесь обо мне. Петр что говорит? Если все отрекутся, я, Господи, от тебя никогда не отрекусь. Я пойду на смею, в темницу. Скажите, он верил тому, о чем говорил? Более того, я могу сказать, что он не то что верил, он подтвердил свои слова. Когда Иисуса пришли брать Гефсиманию, первым, кто выхватил меч, был кто? Петр. Он отсек ухо рабу первосвященнику. Но поскольку те, которые пришли брать Иисуса, их было больше, чем те, которые были с Иисусом, можно было предположить, что случилось бы, если бы потасовка продолжалась. И Петр был готов умереть. Но вот другая картина. Что случается с этим сильным, с этим мужественным человеком, когда он оказывается во дворе первосвященника. Когда на него стали с презрением указывать пальцем, он что сделал? Он испугался. Это, знаете, вот этот мужественный, сильный человек, его испугало что? Насмешка. И насмешка его сломала. И то, что он, о чем он думал, что он никогда этого не сделает, что он никогда не отречется от своего Спасителя. Он от него в итоге что делает? Отрекается. И Библия говорит, не просто отрекается, он с клятвою говорит. Клятвен, я не знаю этого, он поклялся, я не знаю этого человека. И вот во время, когда он произносил эти слова, его взгляд встретился со взглядом Иисуса. И он понял, пришло осознание, какой страшный грех он совершил. И когда уже рука нечестивого в очередной раз хотела уже опуститься на лицо Иисуса, для него эта картина, она стала невыносимой. И вот с болью, с криком, с разбитым сердцем он оставляет вот это место судилища. Почему Петр согрешил? Потому что он совершенно не ожидал, что искушение придут именно с той стороны, с которой он ожидал. Скажите, мы как церковь Адвентистов Седьмого дня, мы чему учим? Какие испытания будут? Вот вокруг чего будут испытания? Вокруг двух вещей, да? Субботы, воскресенье, воскресный закон, это еще по поводу спиритизма, да? То, что мертвые ничего не знают. Вот это две идеи. Мы об этом знаем. Но есть одна опасность. То искушения могут прийти совершенно не с той стороны, с которой мы ожидаем. Хотелось бы еще вспомнить историю первых христиан. Просто немножко рассказать о том, вот про методы, да? Первые христиане, мы с вами знаем, они были мучениками. Кто-то уходил в катакомбы, вот, и отказывался от всего, их гнали. Колизеум стал местом пыток, тысячи верующих людей. Вот. Более того, на них устраивали охоту. Почему? Потому что если ты убивал христианина, если ты убивал его семью, то все его имущество переходило тому, кто это делает. То есть если я убил христианина, все имущество мое. Но христиане, они были готовы умереть. И они не просто были готовы, они, кто-то даже с радостью свидетельствовал, то есть это было сильное свидетельство веры. И неверующие люди, глядя на христиан, видя вот это вот их мужество, видя их непоколебимую веру, твердость, и они видели, что у них нет ни тени сомнения, что они с пением идут на смерть, и также они видели их мучителей. Их злобу, их ненависть. И вот эта картина, она в их сознании, она запечатлевалась. И тогда она запечатлевалась, этот вот контраст. Она делала свое дело. Тертуллиан пишет, что на место одного мученика вставали 10 других. И что кровь христиан, это было семенем, действительно семенем. Но проходят годы, в 4 веке, к римской власти приходит мудрый политик Константин. И он говорит, а зачем мне гнать христиан? Сейчас языческие храмы пустеют, сейчас языческие казна она пустеет. Храмовый доход, это был также доход и государственный. А пиры надо было за пиры надо было платить, за армию надо платить, за это надо платить, за то надо платить. Очень много денег. И тогда он сказал, а давайте мы христианство сделаем государственной религией. Он легализует христиан, он возвращает им доброе имя, он возвращает им имение, он возвращает им деньги, и он дает им преимущество. Но он говорит о том, чтобы они пошли на компромисс, о том, чтобы они пошли на какие-то уступки. И к чему это приводит? А привело это к одному, что книга Откровения, говоря о христианах того времени, она говорит, ты живешь там, где престол сатаны. Представьте, вот эта вот уступка, когда одной рукой человек держится за мир, а другой рукой пытается держаться за Бога, приводит к одному. К тому, что сатана ставит свой престол где? В церкви. Если это касается человека, он ставит свой престол где? В сердце. И то, чего сатана не мог добиться угрозами, пытками и смерти, он добился чем? Он добился лестью, добился обещания богатства ведутся обещания славы. Вы знаете, говоря о нас, теперь вот к нам, ближе теперь к нам, да? Библия говорит о чем? Она говорит о том, что какие христиане будут. Ты не холоден и не горяч. Но как ты тепл, то я изверну тебя из уст моих. И холоден, и горяч. То есть то же самое состояние, да? Одной рукой люди пытаются держаться за Бога, а другой рукой пытаются держаться за мир. За мир, да. Так вот, теперь хочу обратить ваше внимание на то, какие события нас ожидают. 24 глава, 21 текст. Мы опять к этой главе. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Скажите, а потоп это серьезное испытание? А вот это будет испытание, которое серьезнее даже этого потопа. Таких испытаний еще не было. А для того, чтобы великие испытания пережить, нам что надо? Нужна великая вера, правильно? Нам нужна великая вера. И нам нужно быть на 100% преданным нашему Господу. Иисус говорит такие слова, что в Нагорной проповеди. Вы не можете служить двум господам, ибо одного будете любить, а другого не родить. Вы не можете служить Богу и мамоне. Так вот, о последнем времени мы знаем, что будет только два класса людей, только две категории. Те, которые будут с Богом, и те, которые будут не с Богом, при пришествии Его. Какой-то середины не будет вообще. То есть либо мы будем с Богом, либо мы будем не с Богом. И я хотел бы остановиться вот на этом, поговорить о рабстве. О том, что действительно, тот, кто является рабом, он принадлежит только кому? Одному господину. Может ли раб принадлежать кому-то еще? Почему? Потому что он полностью принадлежит одному господину. Хочу открыть текст, и хочу, чтобы вы тоже этот же текст открыли. Это Исаия 52 глава. Я так понимаю, это конец уже. Исаия 52, конец. Там говорится об Иисусе Христе. 13 текст. Вот. Раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумились, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человечества. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Итак, как Иисус здесь назван? Вот раб мой. Раб мой. И, знаете, сейчас немножко вот это вот слово «раб», оно немножко имеет негативный оттенок. Если мы спросим молодежь, раб это хорошо или плохо? Ну, на сленге молодежи говорят, я что тебе, слуга? Или кто я тебе там, лакей? Или кто там, ну не знаю, да? Вот, в семье тоже раб, оно имеет, ну... Мы иногда тоже говорим, там, жена мужу может сказать, а я кто тебе? Раба, или кто это, слуга, или муж может сказать, если бы кто. Но Иисус, Он о чем говорит? Я пришел для того, чтобы не мне служили, а для того, чтобы послужить. И как здесь написано, через это Он будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. То есть величие Иисуса, оно заключается как раз-таки в служении. И хочу обратить ваше внимание на тех людях, которые будут встречать Иисуса. Кем они называются? Опять обратимся к 24-й, той же самой нашей главе, которую мы сейчас изучаем. Итак, посмотрите, что здесь сказано. В 44 стихе. «Потому и вы будете готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Кто же верный и благоразумный? Кто? Раб, которого Господин его поставит над слугами своими, чтобы дать им пищу во время. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Люди названы здесь рабами. И Библия также говорит в притче, в другой, я не буду ее приводить, вы наверняка все знаете, конце Иисус говорит: «Верный и добрый раб, войди в радость Господина моего». И мы также знаем из 54 уже главы, что Иисус не просто был готов служить, но там сказано, ранами Его исцелились. Представляете, Он готов отдать свою кровь только ради того, чтобы я был исцелен. Я был исцелен. Но еще о последнем времени самое важное, о чем я хотел сегодня говорить и о чем сегодня я буду говорить. О том, что мы уже сегодня, уже сейчас должны сделать выбор, быть ли нашему Господу на 100% преданным или нет. Почему? Потому что мы с 1844 года как церковь проповедуем о том, что сейчас на небе идет особенный процесс. Как он называется? Суд, следственный суд. И на этом следственном суде жизнь каждого из нас, она взвешивается, она рассматривается. И также параллельно идет еще один процесс. Этот процесс называется запечатление. Когда против каждого человека будет вынесен окончательный приговор. Я хотел бы вас спросить, а запечатление, оно будет во время испытания или до? Давайте откроем Откровение, 7 главу. Я прочитаю с 1 по 3 текст. «После сего я видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего чего там? Печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И слышала число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля». Итак, запечатление – это тот процесс, который идет не во время испытаний, а до. Хотелось бы немножко поговорить о печати Божьей, о том, что же такое печать Божья. Если мы возьмем любой документ, то печать, что она удостоверяет в этом документе? О том, что наличие документа соответствует действительности и стоит печать. Да? Так и наш характер, он тоже на небе, его тоже изучает, его над ним смотрят, как, какой наш характер. Вспомните просто как пример, да? Первые дни творения. Когда Бог сделал после первого дня творения, он что сказал? Весьма хорошо. После второго, весьма хорошо. После третьего, и так до конца, и в конце его печать. Да? Бог осветил этот день, и Бог этот день благословил. Так и нас то же самое. Бог смотрит на нас, взвешивает нашу жизнь, и Он что говорит? Хорошо, весьма. Хороший и добрый и верный раб. И Он под этим расписывается и ставит печать. Но скажите, это видимый процесс? Нет, мы не видим, что там происходит. Когда выйдет воскресный закон, это будет действительно, это будет знак. Суббота – это знак Божий. Но этот знак, тот невидимый процесс, который был, он покажет, только всего лишь покажет, кто получил печать, а кто не получил. То есть это будет, когда будет испытание, это уже будет видимое испытание. И не правы те люди, которые говорят о том, что... Ну, знаете, да, я понимаю, сейчас последнее время, сейчас динамика вот этих вот катастроф, катаклизм, они все увеличиваются. И сейчас о спиритизме уже говорят, сейчас включи телевизор, там идет битва экстрасенсов. Все нормально, все хорошо. Но когда будут какие-то испытания, я это увижу, там где-то наметки будут испытаний, тогда чего? Тогда я переметнусь на сторону Бога. Но я хочу сказать о том, что Библия говорит, что люди, которые так рассуждают, они очень сильно рискуют. Откроем Евангелие от Луки, 21 главу и 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились обедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас, как внезапно. То есть этот день будет, то есть они будут, это неожиданно для них произойдет. Ибо он как свет найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим. Сподобитесь избежать чего? Всех будущих бедствий. Если у меня сейчас нет веры, то когда придут испытания, то что будет испытано, если веры нет? Ну понятно, что испытывать, когда этого уже, этого еще, как говорится, нет. Некоторые рассуждают примерно так. Ну хорошо, если суббота, это печать Божья. Ну давайте я буду соблюдать субботу, а если я в чем-то другом согрешу? Скажите, вот если я прелюбодействую, или если я лгу, или если я нарушаю свидетельство, как вы думаете, Бог поставит на меня печать? Бог распишется на мой характер или нет? Нет, потому что Библия говорит, если ты согрешишь в одном чем-то, то ты становишься виновным в чем? Во всем. То есть это надо понимать. Поэтому люди, которые вот так, таким образом размышляют, когда придут действительно серьезные испытания, наша вера, испытания нашей свободы, когда будет воскресный закон, тогда уже поздно будет что-то делать, поздно будет, как это, набираться масла, да, набираться каких-то уникальных личностных отношений с Иисусом, поздно будет. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы коснуться. Это вещь, которая касается лжеучения относительно печати Божией, относительно печати зверя. Да? То есть кроме печати Божией, также будет еще печать зверя. Некоторые говорят о том, что печать зверя, вот допустим, по Лославе это очень явно было, там, про ИНН, про там, штрих-код, еще что-то в этом роде. Вот. Кто-то еще дальше пошел, что сейчас уже в медицине созданы такие... так называемые чипы, которые там в руку вшиваются, в лоб вшиваются. Есть уже такая технология. И там содержится медицинская информация. И, кстати, я слышал уже наши проповедники адвентистские. Это проповедник наш адвентистский. Он проповедовал, как раз уже начал проповедовать о чипе. Я ужаснулся, потому что, знаете, это все от лукавого. И они говорят примерно так, что если мы примем чип на руку или на чело, тем самым мы признаем власть антихриста. А теперь объясню, почему от лукавого. Потому что предполагает собой наличие чипа на руке или там на лбу? Это предполагает одно, то, что благодаря этому чипу людей будут контролировать. Контролировать их в первую очередь местоположение, потом деньги, они переведутся все в электронный вариант, кстати, проекты уже такие есть, и они будут записаны на этом чипе. То есть две степени контроля, да? Если человек не угоден, его можно сразу обнаружить. Если он не угоден, то можно сразу этот счет что сделать? Ликвидировать. Как там в Библии написано, они говорят, нельзя ни покупать, ни продавать, кто имеет вот это вот начертание. Но почему от лукавого? Потому что у каждого из нас есть сотовый телефон. Есть? Я не знаю людей, у которых, мало людей, у которых сотовых телефонов нет. Есть технология сейчас уже, которая позволяет контролировать человека, его нахождение с точностью до метра, благодаря вот этим вот штучкам. Они у вас есть? Ну давайте мы их вытянем. Или есть у вас счета в банке, да, есть у вас вот эти карточки электронные. Их можно заморозить? Легко. Что, давайте от карточек избавляться. Но они говорят еще, ладно, чипы это полбеды, то, что они вот так. Но они еще будут сознание контролировать. Но это опять от лукавого. Знаете почему? Потому что Библия однозначно говорит, что библейская позиция, каждый сам за себя даст отчет перед Богом. Но представьте человека, вот праведник, он верующий, его спаситель. Его взяли с улицы, дали ему по голове, оглушили его, да, отвезли в больницу, промыли, как это называется, мозги, сунули ему игрушку, выпустили на улицу, заставили сделать аморальный поступок, а потом убили. Вопрос, кем он будет и где он окажется? Лично я верю, что он будет мученик, а окажется он на небе. Почему? Потому что я отвечаю только за то, что я сделал вот здесь, в своем разуме, за мое решение. И вот говоря вот о печати, да, вот о печати, если мы сейчас говорим. То решение, которое я сейчас приму, под него Бог распишется. Либо будет поставлена печать Божия, его одобрение, да, он распишется под нее. Либо... кто-то другой, то есть если я принял не на 100% принять Богу, что будет тогда? Если я в компромиссе, то рано или поздно кто престол поставит свой в сердце? сатана. И сегодня я призываю церковь к тому, чтобы мы приняли решение о том, какой мы билет возьмем. Либо мы возьмем билет на Титаник, где будет комфортабельная каюта с кондиционером, да, со всеми удобствами. Либо мы возьмем билет другой на Ноев ковчег. Тот, который будет иметь, может быть, не так там будет светло, может быть, там будет запах какой-то, может быть, там неудобно будет, может быть, там будет много работы, может быть. Но этот ковчег, он нас доведет куда? В Царствие Божие. Помолимся.